традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня на программах «Баррикады» обсуждаем, а кто-то даже и осуждает, Михаила Пореченкова за то, что он делал в аэропорту Донбасса, а он там стрелял. Куда, по кому, непонятно, но стрелял он, облачившись в каску пресса, бронежилет с наклейкой пресса. Это многим не понравилось, в том числе Союзу журналистов России, в том числе украинским правоохранителям, которые мгновенно завели два уголовных дела, в том числе по статье «Терроризм». Сегодня с нами Андрей Фефилов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра», и Денис Белунов, соучредитель партии 5 декабря. Но если Денис Белунов только на подлете к нашей студии, то Андрей Фефилов уже с нами. Здравствуйте, Андрей.
Приветствую, с добрым московским вечером.
Андрей сегодня будет защищать, насколько я понимаю, Михаила Пореченкова. Нет ощущения, что это как адвокатом дьявола?
Я думаю, что он не нуждается в защите, наш прекрасный, великий актер. И вот эта вся трескотня, которая идет, это как раз недостойное бурчание каких-то брундуков, которые выползли из своих нор. Я не готов свою миссию называть защитой актера, я готов называть ее поддержкой нашего великого, прекрасного русского актера Михаила Пореченкова.
Поддержкой и отстаиванием его позиции. Стрелять черт знает куда в каске пресса.
Слушайте, ну давайте так.
Не, ну а как? Что нашего стрелять? Брата-то подставляет Михаил Пореченков?
Вот каким образом? Каким образом нашего брата он подставляет?
Нашего брата-журналиста
Нашего брата подставляет... подстреливают на Украине.
Да.
Пах-пах, пах-пах,
да?
пах-пах.
Да?
Никакого Пореченко там не было. А наших братьев пах-пах и подстрелили несколько раз. А Пореченков приехал потом, оказывается, он во всем виноват. Он является страшным таким звеном между убийцами журналистов. Это чушь.
Его... Главная битва журналистов, в моем понимании, битва за правду. Когда журналист берет в руки оружие, то здесь
это
он уже
что?
Не... это несколько
что?
Иное.
Это, что?
Это несколько... уже несколько иное.
Вы бывали на войне, Владимир? Бывали?
Нет.
Вот поймите такую вещь. Если вы находитесь в отряде вооруженных воинов, они, эти воины, они к вам относятся очень комплиментарно. Они на вас нахлобучивают жилет с надписью «Пресса», они каску на вас нахлобучивают, они сдувают пылинки, они дают из своих сил, своих возможностей охрану вам, чтобы, не дай бог, вас не тронули. Но существует этика, этика мужчины, этика воина. И если он, этот человек, согласно этой этике, говорит: ребята, вы воюете тут, я с вами, но в то же время я журналистик, если что, если нас накроют, я-то пойду, я же журналист, я-то пойду писать репортаж, а вас всех зароют в глину мокрую. И если существует этика, то он поступает по-другому. Он берет в руки автомат. Он может не стрелять или стрелять холостыми, как это сделал Пореченков. Или, мне кажется, Пореченков просто дал салют в честь праздника народного единства, поскольку только в Новороссии народное единство, оно чувствуется по-настоящему. Не в Москве пробочной, не в, так сказать, в Лос-Анджелесе и так далее.
Так чем еще мелок-то Пореченков? Врет же, подлец. Ну, врет. Ну, боевыми.
Почему подлец? Почему врет?
Ну, врет.
Значит,
ну,
это был салют боевыми патронами. И вот что такое?
Хорошо, салют боевыми. Ну, тогда зачем, отговариваешь? Постановочная съемка, стрелял холостыми. Ну, мелочь на это, если ты не журналист. Ну, не надо. Ну, зачем?
Что
ну,
не надо-то?
Ну, зачем на себя вот это примерять? Зачем подставлять? Я опять же говорю, что он подставляет.
Кто это сказал?
Коллег.
Кто? Что
я так? Говорю, есть журналистская этика, есть этика бойца, безусловно. Любой мужчина, будь он на месте Пореченкова, наверняка захотел бы. Но есть журналистская этика.
Послушайте, вот, Владимир, я, когда бываю в военных командировках, я очень часто не беру с собой даже удостоверение журналиста. Не то, что я, не то, что я, так далее. А то, что на него нахлобучили это, я думаю, он не рассматривал эти... Понимаете, он приехал, на него надели эти латы. Он же не журналист, просто его пытались прикрыть таким образом. И это не имеет значения. Имеет значение то, что он туда приехал, и то, что он, может быть, проявил себя как боец, как человек, который побыл, может быть, несколько минут, но добровольцем, русским добровольцем. Почему взбесились вот эти все украинские СМИ, почему взбесилась вся либеральная наша шобла? Потому что великий, знаменитый русский актер стал русским добровольцем. И в этом отношении мы помним, как подло был убит Тальков. Тальков в 91-м году, человек, который... был крайне популярен среди молодежи. Он стал очень четко и конкретно артикулировать свою патриотическую позицию. Его грохнули, его убили, потому что боялись, что за Тальковым пойдут массы. А у Пореченкова огромное количество поклонников. И сейчас
Андрей,
этот удар...
Андрей, честно, ну что за Пореченковым пойдут после того, как он рассказывает про постановку и стрельбы холостыми? Ну да, ну нужно стоять до конца, раз уж ты мужик, но нет разве?
Слушайте, ну это детали. Вы хотите сказать, что...
Это важные
вот
детали.
Вот этот отец восьмерых детей сейчас будет судиться. У него огромное количество проектов. И я всецело его понимаю. А то, что он не стал самосожженцем, не стал говорить, знаете, ребята, я вот эту мразь бандеровскую буду душить, и давить руками. Я думаю, что это не его задача говорить такие слова. Хотя, с другой стороны, мне кажется, господа Гусев и ему подобные, они все-таки доведут его до такого уже бодрого состояния, когда он это произнесет. Когда он пошлет всю эту братью журналистскую, вот эту...
Не-не, секундочку, давайте так, честно, Андрей.
Да, честно,
Вы-то не берете с собой в командировке удостоверение, потому что знаете, даже не берете удостоверение, потому что знаете, что в какой-то момент можете взять в руки оружие. А люди, которые берут с собой удостоверение, вешают на себя бирочки прессы и все остальное, они тем самым демонстрируют, так, что по ним стрелять не нужно.
И что?
Что они всего-навсего хотят рассказать о том, что
происходит. Здорово. Они пали жертву очередной раз. Пали. Заговора страшного.
Чудовищно. Это преступление.
Какое преступление? То, что на него надели этот...
Нет, преступление, когда они пали жертвой, журналисты. Вот когда, всякий раз, когда они пали жертвой...
Сейчас они пали жертвой, гипотетически. Пали гипотетической жертвой. Они представляют, что это их подставит. А если бы Пореченко не выступал бы в своем жилете, то это бы и спасло от пули снайпера украинского. Не спасло бы. Савченко бы навела бы на них гранатомет. Все равно бы. Потому что идет война. Она информационная, какая угодно. И тех журналистов, которые работают в стане русских воинов, их противник законно, справедливо считает частью вооруженных сил Российской Федерации, ну, в смысле, Российской Федерации, в данном случае Новороссии, а в Чечне, так Российской Федерации, которые там, на самом деле, действительно участвовали, их тоже убивали, их тоже брали в плен, их мучили, и это так и должно быть. Кстати, журналисты во время чеченской кампании получали аккредитацию в администрации президента,
да.
Такой был помощник, и рестом женский. Ну, так что же такое? Если они получили аккредитацию и поехали, значит, они, получается, работают на стороне одной стороны. И они в любом случае мишень. А если они хотят быть независимыми всецело, то тогда, наверное, пусть они таковыми и остаются, но Пореченков ни при чем.
Это Андрей Фифилов. К нам присоединяется Денис Белунов, соучредитель партии 5 декабря. Здравствуйте, Денис.
Добрый вечер. Извините, что немножко опоздал.
Да, мы без вас уже начали разминаться. А Андрей Фифилов здесь выступает не как защитник, но как человек, который поддерживает Михаила Пореченкова, а вы, я так понимаю, будете выступать человеком, который будет всячески его осуждать.
Ну, в каком-то смысле, да, слово «всячески» мне не очень нравится. Я вообще далек от того, чтобы там устраивать какие-то кампании, так сказать, пригвождения к забору, позору, там, доске позора и так далее. Но давайте все-таки отдавать отчет действия Михаила Пореченкова даже для тех людей, которые поддерживают Донецкую, там, Луганскую республику, эти действия, очевидно, наносят ущерб их интересам, потому что это человек, который публичный человек, который взял в руки оружие, который там надел каску прессы и, значит, под камеры начал себя вести таким... Конечно, он скомпрометировал, спровоцировал и так далее. Он тут, по-моему, даже вообще не предмет для спора. Мы можем спорить, там, надо поддерживать Донецкую республику или не надо, это другой вопрос. Но то, что Пореченков совершил необдуманные действия и там с точки зрения, допустим, киевского правительства преступные, я так знаю, там против него уже уголовное дело возбудили.
Да.
Вот.
А почему
вот
против него возбудили уголовное дело? Потому что надел каску пресса?
Потому что он стрелял, да?
Да, это другая история немножко. Вот, он стрелял или вопрос претензии, что он надел каску пресса? Давайте разделим это.
Послушайте, мы что, в суд ездить?
Нет, это важно. Ваша позиция должна быть
какой-то стимулированной четко.
Моя позиция очень простая. Человек, который... вот смотрите, вот никто не будет возражать против того, что очень плохо, что есть жертвы, что, значит, что идет война. Это всем не нравится, я думаю, да? Правда ведь? Значит, и ответственность гуманитарной интеллигенции, людей культуры, к которым Пореченков относится... заключается в том, чтобы как можно скорее кровопролитие прекратилось. А это человек, который эпатирует, который берет в руки оружие, позирует, и, значит, даже там, я не знаю, я не присутствовал там, и точно там не знаю, что именно происходило, но то, что он держал в руках оружие и был в...
Ведет себя по-разному. Есть интеллигенция, которая подстрекает к войне. Например, в 93-м году либеральная интеллигенция, либерал-фашистская интеллигенция подстрекала армию в том, чтобы уничтожен был Дом Советов из танков. И она при этом тебя называет по-прежнему интеллигенцией. Да, прошу прощения.
Да, я просто хотел бы... Ну, мы не в суде, но да. Как будто бы в суде, потому что здесь уже аудитория определяется, стоит ли действительно поддержать Михаила Пореченко в его устремлении продемонстрировать свою поддержку там, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, или, ну, он правда дискредитирует эти республики, и его поступок вообще ни с какой стороны понятен быть не может. Я бы хотел, чтобы слушатели проголосовали, поскольку у нас программа «Баррикада», мы здесь голосуем. Давайте так, 134-21-35. Вы скорее на стороне Михаила Пореченкова. Ну, то есть он там по-мужски себя пил, не знаю. 134-21-35, вы на стороне Михаила Пореченкова. Ну, и не за что поддержать Михаила Пореченкова, с какой стороны не посмотри, это 134-21-36. 134-21-36, поддерживать его не в чем. Это 134-21-36. За Андрея Фефилова 134-21-35. За Дениса Белунова 134-21-36. Наше голосование началось, теперь уже можно продолжить нашу дискуссию. Сейчас обращаюсь к Денису Белунову. Вы говорите о том, что творческая интеллигенция должна выступать как примиритель в этих конфликтах,
конечно,
здесь он выступает как человек, который как будто бы провоцирует дальнейшее насилие, я правильно понимаю?
Ну, конечно, но это же очевидно, то есть это, если вы берете в руки оружие, такое, делать акцию такого мачизма, демонстрируете, это эскалация конфликта в любом случае.
Как мужиков-то поддержать? Они в окопах мерзнут, он приезжает, они, наверное, нуждаются.
Ну, в том, послушайте, что... давайте вот посмотрим, вот, допустим, там Юрий Шевчук приезжал в Чечню поддержать российских солдат во время конфликта, да, военного.
Да.
Значит, он что, брал в руки оружие?
Мы не знаем.
Может нет, быть, нет, просто ну, не мы, сняли в тот нет, момент. Ну, не было такого. Да, и самое главное, что ведь Пореченков это сделал не то, чтобы он там как-то это просто, чтобы ребят поддержать, но чтобы никто не видел там и так далее. Наоборот, он бравирует, эпатирует, как бы, и Шевчук, конечно, так не делал никогда.
Профессиональная
поддерживал, он пел песни там свои, значит, какие-то слова поддержки говорил. Вот. А здесь совершенно другая ситуация. Ситуация, по-моему,
при этом
однозначно.
Шевчук же не кричал: ребята, остановитесь, стойте, не стреляйте больше никогда, по вашему.
Это другой вопрос. Да. Мы сейчас говорим не о том, нужно было кричать: не стреляйте никогда. Мы говорим о том, нужно было брать в руки оружие или нет. Не нужно было брать в руки оружие. Вот я как бы ставил вопрос.
Хорошо. Андрей, ну ведь правда он не выступает здесь с точки зрения человека, который просто поддерживает. Он уже как будто бы участник этого
он конфликта. Он доброволец. Русский доброволец. Это нормально, сейчас много таких. Просто он записался добровольцем на 15 минут. Так получилось, что у него времени нет, у него спектакли в Амхате. А был такой человек, Немирович Данченко.
Угу.
Немирович Данченко, известный театральный деятель. У него был старший брат Василий Иванович, у Владимира Ивановича был старший брат Василий Иванович, Немирович Данченко. И он мне и многим-многим людям русским известен как автор «Одиссеи», генерала Михаила Скобелева, который вторгся на территорию суверенного османского государства защищать славянские племена, славянское население.
Вот там. Вы путаете сейчас.
Вот, значит, вот Василий Иванович он участвовал в походах Скобелева, и он был его биографом, и он брал в руки оружие. Более того, у него оружие висело здесь. У него здесь была такая штука, такая блестящая, длинная, и она была, называлась «Сабля». И он так путешествовал по Средней Азии и по Балканам в том числе. Это нормально.
Он пример Пореченков в вашем понимании для всех остальных, что все тут... Иосиф Давыдович должен ломануться, пострелять из чего-то.
Почему Иосиф Давыдович должен обязательно пострелять? Просто это был выбор Пореченков. Актеры, они отчасти заложники своих ролей. И противно, когда актер, который играет мачо, или который себя делает мачо, господин, Джигурда. Джигурда хрипло говорит: меня заставили обмочить ноги в холодной воде, я убегаю с программы «Последний герой». Он должен проявлять себя как мужчина и дальше. И таким образом Пореченко, он просто эпатировал, действительно, это эпатаж. Но то, что он дал салют в честь Дня народного единства в Новороссии, я с этим его поздравляю, и всех остальных русских людей, и его почитателей в том числе.
Денис, вы хотели
парировать? Да, просто давайте быть точными в формулировках. Вы сейчас тут апеллируете к суверенитету Османской империи в 19 веке. Значит, отношения Российской и Османской империи регулировались так называемым Кючук-Инаржинским мирным договором, в котором черным по белому преамбулу было написано, что Османская империя признавала право Российской империи защищать интересы православных подданных, которые находятся на территории Османской империи. И это право все время оспаривалось Англией, Германией, там,
а
другими странами.
А вы помните статус Крыма по этому договору?
Значит,
он должен быть либо российским, либо турецким. И никакая Украина там не прописана.
Значит, мы сейчас о другом говорим. Мы говорим о суверенитете Османской империи. Суверенитет Османской империи был ограничен международным договором. Это был договор, который сама Османская империя подписала. Значит, здесь немножко другая ситуация.
Я говорю, вы ссылаетесь в случае Крыма, там тоже все четко написано.
Мы говорим разве о Крыме сейчас?
Не, секундочку. Мы говорим о договоре. Если соблюдать его буквы, значит, то вы должны, как историк, как правовед, как педант, сейчас признать здесь, в эфире, что Крым является законно нашей территорией, российской.
Значит, договор, который заключала Россия, Российская Федерация, это договор о границе, который Путин подписывал, если не ошибаюсь, там, в 2008 году, да? Значит, и там совершенно четко было прописано, что Россия признает и что, соответственно, она должна соблюдать.
Ну, заметьте,
этот договор
уходим,
был нарушен.
Уходим в сторону сейчас от господина Пореченкова и его демонстрации мачизма по Андрею Фефелову, ну, или недальновидности по Денису Белунову. Я остановлю голосование сейчас. Результат пока следующий на начало программы. 65% за Андрея Фефелова, и таким образом выступают на стороне Михаила Пореченкова. За Дениса Белунова 35% наших слушателей, которые не понимают, как его, за что можно вообще поддержать. Ну, давайте по первому голосу несколько комментариев. Пожалуйста, Андрей.
Нет комментариев. Ну, я думаю, что читают так люди. Это, мне кажется, их абсолютный внутренний выбор. Вы считаете, что работают какие-то клакеры? Нет?
Нет. Нет,
а что,
это
может
просто аудитория. Нет, ну просто мне интересно. 35%, которые проголосовали против вас, это неоднозначная поддержка. Хотя у нас в эфире чаще всего, ну там нет несколько иное соотношение.
Ну вот, да. Ну вот, во всяком случае, говорит Москва, такова аудитория, говорит Москва. И, кстати говоря, эта аудитория формировалась не один год и не последний год.
Один год у нас,
ну, всего. Нет, ну я уверен, вы считаете свое происхождение вот сейчас, как бы, но существует определенный бэкграунд этой станции. И здесь очень важно понять, что... Вот общество, оно настроено таким образом. Большинство.
Да.
Существует меньшинство самого разного толка.
Они... Тогда оправдать можно вообще за что угодно. Главное, чтобы человек выступал на нужной стороне, я правильно
это
понимаю?
Это отчасти так.
Но это же чудовищно.
Это чудовищно, но это тоже закон. Закон общества, общественного сознания. Потому что если ты наш, если ты с нами, если ты за нас, если нас защищаешь...
Делай, что хочешь.
То человека оправдывают. В любом случае, это так. Потому что система свой-чужой, она является основой всего социального строительства. Если эта грань потеряна, то рушится общество, рушится государство, и происходит перестройка.
Вот, Денис, знаете, вот есть такой писатель Сергей Лукьяненко, который в этой ситуации находится однозначно на позиции против Киева, против там хунты и так далее. Вы знаете, наверное, его позицию хорошо, да? Он довольно известный писатель.
Смутно, я знаю.
Там много написал фантастических книжек популярных. Вот его творчество, оно пронизано идеей, что мир не черно-белый, что есть оттенки, что их надо как бы и так далее. Ну ничего, это как бы это полностью противоречит всему, что вы только что сказали.
Возможно.
А значит, что касается вот этого голосования, то оно, на мой взгляд, достаточно показательное и означает, что, несмотря на высокий уровень пропагандистской истерии, которая на протяжении месяцев нас пичкают с телеэкранов всей этой вот антиукраинской пропагандой, и, соответственно, несмотря на это, все равно...
Антибандеровская.
Все равно треть аудитории выступает против этого поступка Пореченкова. Я считаю, что это достаточно оптимистический показатель, и, в общем, доволен.
То есть, в принципе, успех. Эти 65%, которые, ну... получается так, готовы оправдать за все, главное, чтобы человек был...
Я думаю, что эти люди не совсем разобрались, потому что я на самом деле не утверждаю, что вот там у меня есть знакомые, например, которые в этой ситуации однозначно поддерживают Донецкую и Луганскую республику, и я не то, чтобы я там вообще отвернулся от них, разорвал с ними отношения, такого нет, но есть другая сторона вопроса. Ребята, вот если вы, допустим, на стороне Донецкой и Луганской республики, вы подумайте, Пореченков хорошо сделал для вас или нет? Я думаю, что плохо. Вот, потому что...
Да, а с другой стороны, а что такого он сделал? Ну что, как? Он... Актер приехал, пострелял, не знаю, по консервным банкам, предположим. Из этого сейчас все сгущают краски,
значит,
раздувают.
Донецкая и Луганская республика какой интерес? Чтобы их признали как их государственность, да, там, самостоятельность и так далее. И там, допустим, киевская пропаганда преподносит их как такие вообще совершенно бандитские образования, где вообще ужас, что происходит там, и так далее. И, конечно, поступок Пореченкова на руку киевской пропаганде, естественно. А как иначе-то? Вот, пожалуйста. Почему? Да потому что вот приехал, значит, человек, что там происходит? В первую очередь человек берет в руки автомат и начинает шмалять куда-то там.
Гуляй поле. Вот. Приезжает, нет, начинает стрелять налево-направо. Ну, а почему?
Вот.
Ну, плакат такой, ты записался добровольцем или не записался? Он записался.
Но он не записался.
Если вы хотите, чтобы если вы хотите, чтобы право, так сказать, на вот государственность реализовалось это, и чтобы они не столько там с точки зрения силы или с точки зрения буквы закона, а по-настоящему стали какими-то, обрели собственную какую-то самость, государственность, там, какую-то идентификацию, то тогда там должно быть все нормально, как в любой нормальной стране, а не так, как сейчас происходит, когда мы видим там, если вы откроете YouTube, там постоянно ходят какие-то люди по вечерам друг другу морды бьют, и там еще не только морды, а вообще просто чуть не убивают друг друга. Да. Ужас.
Это ваш YouTube так работает.
Не да, знаю. Андрей, может, парируйте, пожалуйста.
Нет, я вижу только три проблемы. Вот, три. Я их снимаю, все три. Первая проблема – это то, что Пореченков поехал в Новороссию, и там пострелял из пулемета крупнокалиберного.
Да.
И я в этом не вижу проблемы, поскольку таких людей много, они есть, они среди моих друзей есть, моих старых друзей. Такой, например, Игорь Стрелков, таков, например, Саша Бородай. Таких людей много, разных. И они поехали, они взяли в руки оружие, они стали добровольцами. Вот Пореченков поступил так же. Я в этом проблемы не вижу. Вторая проблема.
Вот как вы считаете, если человек на Северный Кавказ сейчас поедет, возьмет в руки пулемет и постреляет?
Вторая проблема.
Что будет тогда с ним?
Вторая проблема – это то, что... Он это сделал, нахлобучив на себя эту надпись «Пресса».
Да.
И вот этот этот момент, который всех так задел, так страшно оскорбил...
А те, кто громче всего кричит, это журналисты.
Это есть. Это все придуманная тема, придуманная. Ну, надели на ему... Я бы написал, что хотел бы, чтобы у него надели такой бронежилет с надписью «Гусев». Там было «Павел Гусев». И он бы так стрелял бы, и пусть бы Гусев бы страшно кипятился. Газета...
Нет, вот бы он Красный Крест на себя напялил, и тогда бы вот в этом стрелял. Но так было бы тоже правильно?
Знаете, он стрелял в тех, кто себе напялил Черный Крест, еще с такими изогнутыми штуками. Поэтому я здесь не вижу большой проблемы. Журналист на войне, он является мишенью. И то, что Пореченков пострелял или не стрелял, он не изменил ситуацию в пользу или в минус российских или каких-то других журналистов.
Ну,
это третья проблема.
В пользу или во вред Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики?
Он поддержал и, повторяю, делал салют в честь Дня Народного Единства, тем самым высказал свою поддержку. Это суперпопулярный актер, суперизвестный. Он стал по своему роду даже символом Новороссии.
Да, Денис, вы хотели...
Третья проблема в том, что он сейчас немножко дезавуирует свое поведение, да, потому что ему звонит Табаков и говорит, как с голосом кота Матроскина, нам не дадут, наверное, каких-то град. Я думаю, что он находится под давлением своего художественного руководителя, находится под давлением своих коллег. И он пытается, конечно, смикшировать это, но в то же время есть давление еще его имиджа, по которому он агент национальной безопасности. И таковым он себя проявляет.
Ну, кстати говоря, если вот развивать вот эту тему, то я думаю, что тут еще можно высказать гипотезу, я не знаю, так это на самом деле или нет, но, в общем, имеет право на существование такая версия, что человек просто таким образом решил себя подраскрутить. Вот.
Надо себя раскручивать.
Потому что ему надо соответствовать вот этому образу, и это на самом деле довольно мерзкий поступок. Знаете,
после новостей, этого прекрасного обсуждения, прекрасного поступка, я расскажу о своем отношении к этому актеру вообще, вне зависимости от стрельбы, если это интересно.
Хорошо, давайте расскажете. Кстати, после новостей уже будем подключать аудиторию, вам пригодятся наушники, будут телефонные звонки. Напомню, как можно будет с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Новости.
Баррикады.
19:35 в эфире программа «Баррикады». Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем Михаила Пореченкова и его стрельбу в аэропорту Донецка. С нами Андрей Фефилов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра» и Денис Белунов, соучредитель партии 5 декабря. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Перед этим Андрей собирался что-то нам рассказать любопытное.
Да. Просто я очень не люблю современные сериалы. Естественно, не западные, не российские, которые по западным лекалам созданы. Они вызывают у меня дикую аллергию.
Даже «Игра престолов»?
Я не смотрю это. «Игры престолов»?
Хорошо.
Наверное, это какой-то удивительный сериал, который выделяется от всех, всех сериалов.
Хорошо.
Ну, мне кажется, это примитивная такая чушь, которая основана на неких штампах. И вот я, когда пошел в «Амхат» и узнал, что главную роль в одном спектакле будет играть Пореченков, я был внутренне травмирован. Я подумал, что меня подсовывают какую-то клюкву и так далее. Это была постановка по произведению Льва Толстого «Крейсерова соната». И там главную роль, эту психологическую роль сложную играл Пореченков. Я оттуда вышел, из этого «Амхата», 100 раз уже переделанного, переразделенного, пересериального, в ситуации вдохновения, и у меня слезы были на глазах. Не из-за того, что я проникся семейными коллизиями героя, а из-за того, что я понял, что МХАТ, великий МХАТ жив, и идет традиция, великая имперская культурная традиция от Немировича, Данченко и Станиславского оттуда, и что наши актеры, они иногда кривляются в каких-то сериалах, но они являются по-прежнему носителями этой великой традиции. И ко всему этому, над всем над этим, великий Толстой, который, будучи писателем, уже начавший свою писательскую жизнь, воевал в Севастополе и отстаивал наш Крым. И вот эти все компоненты, они и сформировали мой образ Пореченкова. И то, что я узнал, это не улучшит и не ухудшит мнение о нем. Я только могу порадоваться, что прозвучал праздничный салют на территории ДНР или ЛНР. Где был, кстати, в каком аэропорту?
Если он в аэропорту Донецка.
Донецка, да. Вот этот страшный аэропорт Донецка, 26 мая, я там был как раз, где перебили огромное количество ополченцев. Вот это был салют тоже в честь них.
Ну, я бы хотел в связи с этим тоже пару слов сказать. Мне кажется, что очень важно, чтобы мы жили в правовом государстве. И если очень талантливый человек... Я сейчас не хочу обсуждать, насколько талантлив Пореченков или там... Наверное, талантлив. Значит, он известный актер, и у него множество почитателей, вы один из них. Значит, если талантливый человек, или, допустим, какой-то очень уважаемый человек, или какой-нибудь родственник уважаемого человека совершает правонарушение, он должен быть жестко наказан. Вот. И совершенно никак не влияет на оценку этого поступка, который мы сейчас с вами обсуждаем, то, что Пореченков талантливый актер. Это очень важный момент, я считаю. У нас, к сожалению, очень много происходит всяких, чаще мелких, но иногда достаточно крупных каких-то правонарушений, которые совершают известные люди, которым сходят с рук, потому что они известные люди.
Что
это неправильно.
Есть правонарушение это неправильно. Со стороны Пореченкова?
Да. Значит, не должен гражданский человек публично брать в руки оружие там, и тем более
стрелять.
Не, вообще не должен.
Я потому что...
Тир.
Это тир, что ли, был, или что? Я не пойму.
Черт вот. Ее знает.
Нет, это был не тир. Давайте не будем уже сейчас выдумывать какие-то отмазки такие вот.
Вы хотите сказать, что все российские, русские добровольцы, которые воевали в Новороссии, они подлежат преследованию уголовному или административному?
Вы знаете, прежде всего, для начала, они нарушали государственную границу Российской Федерации.
Так.
Вот. Разве нет?
Так, ну и что, вот. Например. Вы хотите сказать, что они
То есть вы считаете, что нарушать государственную границу Российской Федерации можно?
Ну, я ее нарушал, поэтому я ее защищал сам. Я пограничник. Я ее нарушал.
То есть это можно так
я
делать?
Я хочу сказать, что вы считаете, что все российские, русские добровольцы, которые воюют в Новороссии, они должны быть, преследоваться должны быть, да? Кобзон должен был преследоваться.
Значит,
вот, знаете, Кобзона надо посадить в тюрягу или нет?
Я считаю, если он совершил правонарушение, то
нет, он
должен...
Нет, он же пересек границу
Российской Федерации. Во-первых, не каждое правонарушение...
Он же пересек границу Российской
Федерации. Не каждое правонарушение влечет за собой заключение в тюрьму.
Со стороны Российской Федерации он не произвел нарушение. Ему поставили штамп на пропускном пункте
из Варина. Я знаю, что многие люди пересекали границу и штамп не ставили. Правда ведь? Вот. И это правонарушение. Да,
мы говорим об актере и о Кобзоне. И о тех людях, которые прошли через
Изварина. Я категорически против позиции, что мы говорим о Кобзоне, об актере, о каком-нибудь важном государственном деятеле, о его родственнике и так далее.
В чем правонарушение, господин Пореченков? В чем?
Значит, правонарушение Пореченкова в том, что он не должен был брать в руки оружие и стрелять
Почему?
Из него.
Почему?
Ну, потому.
Почему? Значит, вы никогда не брали в руки оружие?
Ну, в армию брал, конечно.
Так.
Ну, не, ну так это вот там уместно. Для...
А после армии не бежишь?
После армии
не стреляли.
Хорошо, ну, я предлагаю в юриспруденцию не вдаваться, тем более, что юристов среди нас нет. И предлагаю сейчас уже обратиться к слушателям. Телефон прямого эфира 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон, пожалуйста.
Ну, вообще странно, что здесь обсуждать. Вот Пореченков своим поступком вообще компрометировал всю страну нашу. То есть он дал возможность украинцам повесить на нас все, что они, в общем-то, на нас на протяжении конфликта вешали. Вот. То есть показать, что там есть русские, русские с оружием, русские с оружием делают то, что хотят. Вот. Что человек с надписью «пресса» может оказаться вообще не пресса, а посторонним человеком с пулеметом. То есть, ну, все преступления, от которых мы пытались как-то откреститься, вот он в этом видеоролике показал на весь мир.
Спасибо. Ну, еще плюс ко всему дополнительное обвинение в том, что русский богач приехал пострелять по мирным людям в Донецке. Ну, как об этом сейчас пишут некоторые украинские СМИ. Пожалуйста, это вам, Андрей.
Я говорю, что мирные люди, которые засели в развалинах Донецкого аэропорта, это боевики, хунты, это бандеровцы, это люди, которые, на которых кровь, поскольку оттуда, из аэропорта Донецка, шел обстрел мирных кварталов. И как только в мирный квартал попадали снаряды, возникало огромное количество добровольцев оттуда, и они ждали помощи от России. Вот они ждали помощи разного рода, в том числе моральной поддержки. И актеры, и писатели, и Александр Проханов, который сейчас в Донецке, и Кобзон, который оттуда, и Захар Прилепин, который только что оттуда, и Саша Скляр, который там был, и, конечно же, Пореченков, они эту моральную поддержку оказали. А, конечно, это не нравится той стороне. Естественно, они, так сказать, навешивают ярлыки.
Теперь по-другому. Там... Ну, мы же говорили теперь...
Чего?
Вот, смотрите, там человек что? С надписью
что
«пресса»
журналисты
стреляет.
Это актеры российские? Ну,
приезжают русские, что делают, то хотят. Гуляй поле какое-то, а не республика.
Почему гуляй поле?
Ну вот, они приезжают и лупят в разные стороны.
А что они должны делать?
Утес крупнокалиберного.
А что они должны делать? Русские, которые приезжают туда добровольцы. Скажите.
Ну, то есть все нормально. Все. Да. Да, Денис, выходи.
Нет, вы что, вы все время путаете. Вот допустим, произошло ужасное событие, захват террористами там Норд-Оста, да, в Москве. Вот как вы думаете, что было бы с вами, если бы вы, движимые благородными чувствами, схватили бы там какое-нибудь огнестрельное оружие и побежали бы, освобождать здание? Вас бы немедленно спецназ в лучшем случае арестовал бы, да?
Значит, такие люди были, правда, без оружия, но они шли туда. Их убивали, правда, их убивали не наш спецназ, а их убивали чеченские террористы.
Значит, мы сейчас о чем говорим? О том, что не должен человек брать в руки оружие, и даже если там это продиктовано самым благородным целям, если он не имеет к этому отношения, если он по роду своей деятельности должен заниматься другим. Это неправильно. И это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса заключается в том, о чем сказал радиослушатель совершенно справедливо. Это вопросы там... информационной войны, может быть, если так можно сказать, противостояния. И, конечно, да, сейчас поступок Пореченкова, он сыграл на руку тем, кто хочет Российскую Федерацию преподнести в самом черном свете. И, в общем, к сожалению, они будут правы в этой ситуации.
Закат пишет через Твиттер: Пореченков пострелял по кустам, проблема. А западные наемники реально воюют против Новороссии, всем все равно. Они не актеры. Это вам, Денис.
Прежде всего, да. Человек публичный и человек творческий. Это ситуация другая. Значит, если бы какой-нибудь... известный западный актер, я не знаю, там, кто там у нас мачо такой, который сопоставим.
Стивен Сигал.
Да, например, приехал бы туда, схватил бы, значит, автомат и стал бы позировать. Не только стрелять, просто позировать. Это было... следовало однозначно осудить, естественно. Что касается наемников, наемники есть и с одной, и с другой стороны. Вот. И наемничество это очень, само по себе очень плохо, и я это осуждаю всячески.
Я думаю, что сейчас возникнет движение в поддержку Пореченкова, и деятели культуры
все поедут
туда и будут долбать по аэропорту Донецка, пока оттуда не выкурят остатки вот этих вот бендеровцев.
Уточню сразу. Вот смотрите, приезжает Вакарчук туда, на другую сторону баррикад, и также начинает позировать перед камерой, когда стреляет по ополченцам.
Кто такой Вакарчук?
Вакарчук – это певец.
Ну, отлично, пусть приезжает, это его проблема внутренняя. Если он считает себя рыцарем бандеровского ордена, то он так и должен себя вести, конечно.
Просто уточню. Когда на Украине, например, запрещают фильмы с Пореченковым, мы смеемся. Когда они запрещают других певцов-актеров, мы смеемся и говорим, что они какие-то странные. А здесь обоснование вполне себе логичное.
Мы не смеемся. Пусть они отрежут от себя, пусть они запретят Булгакова прежде всего. тиражи его свалят и подожгут. И к этому все идет, я буду только рад, поскольку вот это одичание, оно, так сказать, усилится. Отрежут Пореченкова, отрежут Гоголя, отрежут Булгакова. Все так, все правильно.
Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я вот, например, на стороне Пореченкова, но ничего такого я здесь не вижу, что он сделал. Ну, приехал, ну, пострелял. Его там видно на видеозаписи, как ему говорят, возьмите, Михаил, пулемет в руки, постреляйте там и так далее. То есть, ну, то, что каску ему дали, опять-таки же, это не он ее брал в руки, а ему ее дали наверняка.
А мы здесь на него набросились.
Есть. А все на него набросились. Вы вспомните, принц вот в Англию поехал, английский, в Афганистан на боевом вертолете, там и летал, и стрелял, и из этого делали прям...
Так он в армии служил.
Да, спасибо, принято. Ну, ничего страшного.
Знаете, такая проблема, что журналисты, которые не ездят на войну, не будут там, они больше всего возмущены. Которые... А вот военных журналистов спросить... Они скажут, нормально, все это ерунда. Ну, спросите Стешина. Ну, что он скажет? Да, он нас подставил, одел. Да нормально, это там другая проблема. Поесть бы где. И, может быть, схорониться от ударов, которые наводит Савченко на них. Это другие задачи у военного журналиста. А не то, что кто-то будет соотносить, нужен ли военный журналист, брать оружие, не брать. Это все блажь.
Блажь.
Конечно, но... и какой-то порнограф, там, допустим, газета «Московский комсомолец», как выяснил недавно Доренко, она набита... Всегда так было с 90-х годов, сначала объявление о проституции, и вдруг, вдруг такой взрыв возмущения. Звоните по собственным телефонам, по собственным объявлениям круглые сутки, господин Гусев, а не комментируйте великих русских актеров.
Просто как уточнение сейчас к Денису обращаюсь, а нет здесь какого-то доли ханжества вот в том, что сейчас Пореченкова так вот все осуждают?
Ну, вообще компанейство такое я не люблю, как бы, и там улюлюкость там, и так далее, все плохо, в любом случае, независимо от того, человек там прав или не прав и так далее. Но мы сейчас как-то вроде эти нотки избавились от них, да, мы просто обсуждаем, прав он или нет. Значит, я считаю, что нет. Вот, я считаю, что это раскладывается на несколько составляющих, и меня, честно говоря, больше всего волнует составляющая, связанная с тем, что необходимо как можно быстрее прекратить горячую фазу этого конфликта. И на самом деле, благодаря Минским соглашениям, это в значительной степени уже произошел прогресс в этом направлении. Теперь, когда публичный человек из России приезжает туда и совершает такие действия, он немножечко толкает всю эту ситуацию в обратном направлении, и это очень плохо.
Вопрос, значит, мы не переоцениваем роль... Пореченкова, вот
немножечко, хорошо, может быть, переоцениваем, но немножечко в любом случае в обратном направлении, не в том, в каком были подписаны Минские соглашения, в том числе руководителями российского государства.
Так стреляют, вот. И там стреляют,
так и плохо, и значит, да, нужно, чтобы это прекращалось, и поэтому, тем более, люди культуры должны всячески содействовать тому, чтобы это прекратилось.
После его поступка украинская хунта найдет оправдание для отстрела журналистов, пишет 295-й. Это вам.
Все, опять 25. Уже оправдание найдено. Уже найдено. Оправдание. Все, уже до Пореченкова найдено оправдание. Можно стрелять. Все, говорят, журналисты сами себя подставляют. Наводчиками являются. Их потом обменивают журналистов Live News. Так что Пореченко ни при чем. Что касается миротворчества, то сейчас к Донецку подползают танки украинские. И если это будет объявлено как ответ, удар по Донецку, как ответ на действия Пореченкова, то, наверное, пусть будет стыдно Гусеву и всем остальным, которые говорят. Потому что это действительно вот тот момент, который очевиден, что сорваны Минские соглашения будут по украинской инициативе. И это видно уже политически, военно-стратегически понятно. А что касается поступка Пореченкова, повторяю, что он себя проявил как мачо, а этот мачизм – часть его жизни, часть его судьбы, как отца восьмерых или сколько там детей, как человек, который играл бесконечных героев, супергероев в кино.
Или как человек, который нуждается в том, чтобы постоянно подчеркивать этот свой образ и ради того, чтобы поддерживать высокий уровень своих гонораров, не гнушается даже очень сомнительными действиями.
Он через свой образ поддержал Новороссию, потому что он не мог приехать и собирает там нюхать цветочки. Раз он приехал, то изволь участвовать. Он участвует в этом. Он участник, а не свидетель. У меня ручки чистые, я приехал вам попить.
Давайте еще раз вспомним, как Шевчук приезжал в Чечню. Шевчук приезжал в Чечню, поддерживая русских солдат.
Макаревич,
вот. И все
поехал,
были довольны.
Поехал этим. Поддержать украинских солдат.
Противника.
Он поехал в стан украинцев. Макаревич. А потом говорит, нет, я приехал детишкам попить. Извините. А сам здесь другой. Он поехал конкретно поддержать Новороссию.
против Пореченко, и поддержал ее. И получил поэтому по голове от либеральной интеллигенции и от украинских МВДшников, которые его записали во враги народа.
Вы хотели закончить?
Я считаю, что он в лучшем случае, в самом лучшем случае, который я могу предложить, он повелся просто безответственно, как там сказали, ну, он же не виноват, ему же там сказали, ему же дали. Ну, так здоровый мужик, голова на плечах-то есть у него, должен соображать, на что он делает. Вот. Но это самый лучший вариант. А к сожалению, есть и другие интерпретации, которые, что он совершенно сознательно
это сделал. Я думаю, что шанс пострелять по Донецкому аэропорту представляется очень редко.
А вы считаете, что это вообще соблазнительно очень?
Что соблазнительно? Я вот как бы... сам себя скажу, что сложно удержаться.
Можно. Еще из комментариев. Лешко людей на камеру пытал, и ничего, пишет 927-й. Да и Станислав тоже близко. Формализм поражает. Пусть перебьют всех русских, но в рамках международного права, лишь бы юридически все было чисто, со всеми штампами и бумажками для Брюсселя, пишет Станислав. Но это и 927-й, и Станислав. Я на что обращаю внимание? Гибель одного человека — это всегда трагедия. Когда счет идет на тысячи, это уже начинается статистика. Так почему мы все так возмущаемся поступком Пореченко?
Ну, знаете, я вот по поводу того, что написал радиослушатель, хотел бы сказать следующее. Это, конечно, да, все там так презрительно можно назвать бюрократией, бумажками, там, юридической чистотой и так далее. Но это мы живем в большом мире, в котором есть много заинтересованных сторон. Какие-то из них сильнее России, какие-то из них несправедливо себя ведут по отношению к России. Это что не значит, что мы должны, сломя голову, значит, зажмурившись каской, биться головой в стену. Вот. Надо себя по-умному, наверное, вести, разве нет? Значит, и если есть какие-то то, что называется там, международным правом, и, значит, нужно сделать так, чтобы это не обернулось против нас, нужно разумно взвешивать все. Я считаю, что Пореченков, поступок Пореченкова, он прямо противоположный. Как, и вот ничто из того, что я сейчас сказал, к этому не относится, а относится к прямо противоположному.
Это речь к Майдану обращенная. Да, надо взвешивать, надо не скакать, надо оставаться в рамках правового поля, не устраивать революцию.
Очень может быть.
И все будет нормально, все будет нормально. Но, повторяю, Пореченко не совершил ничего дико неправового, не совершил какого-то. Он себя проявил, повторяю, как русский доброволец. Его акт поддержки вызвал такую гневную реакцию. Именно потому, что он поддержал, не потому, что нахлобучил на него эту...
Хорошо, иначе каску. Спрошу. Так. Пореченков, как популярный актер, пример для многих. Если его примеру последуют, это будет хорошо.
Как можно больше молодых людей должно владеть оружием, уметь владеть оружием.
Да это противозаконно, в этом проблема.
Что противозаконно? Уметь владеть оружием?
Нет, владеть оружием и так далее. Ну, там возникают проблемы, особенно если речь идет о пулемете «Утес».
Владеть, уметь обращаться. Угу. Не дома держать его
хорошо.
В сейфе.
Уточнили.
А как вы будете уметь обращаться с пулеметом «Утес», если только вас в армии этому не учили?
Ну, надо идти на полигоны, в тиры, как в 30-е годы. Шли, было массовое движение, люди шли в тиры и занимались там.
Да, я считаю, что милитаризация общества и нагнетание вот этого вот агрессивного отношения ко всему подряд – это путь в никуда.
Это не агрессивное отношение, а способность быть защитником и уметь защищать страну.
Значит, уметь защищать страну в 21 веке надо совершенно другими
Хорошо,
способами.
Хорошо, а в 20 веке?
А мы сейчас в 21-м.
А в 20 веке? А вот 30-е годы люди готовились?
Да, тогда
готовились.
Была другая ситуация.
Да, другая,
мы сейчас не будем ее обсуждать.
Другая, абсолютно. Вот. То есть тогда надо было защищать страну, а сейчас не надо.
А сейчас надо, сейчас война ведется другими способами.
Вот она ведется защищает информационными страну другими способами. И Пореченко себя привел как боец информационной войны, который не побоялся себя продемонстрировать.
В холостую не выстрелил? Ну как?
Нет, нормально.
В другую сторону выстрелил, я считаю.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Гусь. Алло, добрый вечер.
Да, вы в эфире,
Геннадий,
пожалуйста.
Москва.
Да, Геннадий.
Ну, вы правильно рассуждаете во многом, но есть одно понятие. Вот я считаю, да, если Пореченко в своем стиле даже стрелял бы боевыми, одна беда, он одел каску, это может быть не его, где стояли, были журналисты. Это есть понятие комбатанта, не комбатанта. Журналист не имеет права держать оружие. Одели бы на него другую каску, и пусть он даже в атаку бы побежал как доброволец, правильно там говорили, на 15 минут доброволец, там уже другие аспекты были бы. Сейчас, правильно, господин передо мной выступал. Я не знаю, кто такой Пореченцев. Но я увидел, что советский корреспондент держит в руках пулемет и стреляет. То есть мы нарушаем все правила войны, которые определены Женевской конвенцией. Нарушили. Это все равно, что мы взяли бы на танке, нарисовали Красный Крест
И пошли поехали, в атаку.
А потом бы сказали, почему стреляют по Красному Кресту?
Я немного переиначу вопрос по одной простой причине. Про надпись пресса на каске Андрей Фифилов уже многократно рассуждал. Но я о другом. Есть ощущение собственной правоты и есть ощущение собственной неправоты. И очень часто для нашего человека это принципиально важно, прав ты или нет, вот внутри себя. И вот здесь, когда рассуждают о Пореченкове, об этой несчастной надписи пресса и о том, в роли кого он все-таки выступал там, в окопах, возникает ощущение неправоты некой, нет?
Когда ты в окопах находишься, то особенно когда есть ощущение, что сейчас будет удар, или он идет уже, этот удар, то вот эта тема правоты, ощущения неправоты...
Пореченков, рядом она, рвутся снаряды, пули летают. Да, понимаете, он уже другой бы был образ. А здесь, да, тишь, гладь,
когда
тише постреляй.
Человек находится на передовой, и когда вокруг тишина... то немножко страшнее еще, поймите, страшнее. Даже еще страшнее, чем когда идет реально какая-то боевая вокруг обстановка.
Вы серьезно сейчас утверждаете, что Пореченкову было страшно в этот момент, он испытывал эти ощущения, о которых вы сейчас говорите?
Если он был в Донецком аэропорту, то там страшно. Там было страшно всегда. И 26 мая, в момент разгрома батальона «Восток», где я был, и, я думаю, вчера, и позавчера, потому что это самая болевая и опасная точка на Донбассе сейчас. Потому что Донецкий аэропорт остается базой бандеровцев, и они оттуда ведут огонь, и оттуда не удается выбить многие месяцы уже подразделения бандеровцев. И это большая проблема. По Минским соглашениям они должны были освободить аэропорт, должны были освободить. Но этого не происходит.
Еще один звонок примем, но и до этого я еще успею запустить наше голосование. Секунду. Наше итоговое голосование. Поехали. Михаил Пореченков прав. 134-21-35.
Михаил Пореченков лев.
Прав и лев. Это за Андрея Фефилова. 134-21-35. Андрей, Михаил Пореченков не прав. Это позиция Дениса Белунова, 134-21-36. Михаил Пореченков прав и лев. Это 134-21-35 за Андрея Фефилова. Ну и Михаил Пореченков не прав за Дениса Белунова, 134-21-36. А теперь уже телефонный звонок. Ну, после того, как я перезагружу телефонную линию. Уж простите, да, пока мне помогут, я буду зачитывать некоторые сообщения. Надпись пресса уже давно яблочко-мишени, а не защита, пишет, например, 24-й. Тут очень много комментариев, которые к вопросам отнести нельзя. Почему Пореченков компрометирует всю страну? Пореченков что, вся страна? Пореченков разве символ России? Символ России Путин, а он не стрелял. Из-за чего сыр-бор? Спрашивает 578-й. Это скорее к Денису, да.
Ну, так вообще-то принято, что известные люди, которые представляют ту или иную страну, Пореченков, конечно, известный человек, они в значительной степени являются ее символами, и тем более в таких острых ситуациях, которые сейчас на юго-востоке Украины. Это, ну, некая данность просто. Ну, что ты теперь с этим поделаешь?
Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Владимир, добрый вечер, это Фрок.
Да.
Добрый вечер гостям. Я, кстати, хотел бы обозначить, что я колорадский ватник вообще по убеждениям.
Так.
Значит, что я хочу сказать по этому поводу? Мне вообще все равно, во что был одет Пореченков, он мог быть одет даже в схему православного святого, как Филон Афонский. Дело совсем не в этом. Я считаю, что Михаил Пореченков, он просто поиграл в войнушку сейчас. Вот репутация – это такая штука, которая зарабатывается всю жизнь и теряется за один день. Вот как с Максимом Галкиным была ситуация. Замечательный совершенно актер, малый, хороший, но вот пострелял в ресторане и все испортил, всю жизнь свою испоганил. И страдал от этого очень. Я думаю, что и Михаил от этого тоже очень сильно пострадает. Потом, в конце концов, он когда переосознает это все. Но вот это было бравадой и мальчишеством. Это было очень неуместно, то, что он сделал. Спасибо.
Спасибо, принято. Бравады, мальчишество.
Ну, это то, что я говорил, то, что на 15 минут ополченцем, это, к сожалению, не достоинство никакое.
Это вот. Другое. Я говорю, что за этим символ есть. Символ. И мне это очень приятно, что не существует... Вот эта дистанция, которая страшная, огромная дистанция между, допустим, актером, его сценическим образом и жизненным поведением, она в данном случае исчезла. И это такой удивительный момент, который говорит о том, что не весь мир спектакль, а... Все-таки часть этого мира является спектаклем, например, либеральная демократия.
Здесь еще вспоминают про певицу Руслану, которая орет против русских и России. Но я вспомню другой момент той же самой украинской певицы Русланы, когда она приезжала к Захарченко, и он ей проводил экскурсию, и она вернулась в Киев и рассказывала, что, ребят, ну, не все так, как у нас рассказывают журналисты, поэтому нельзя вот их за людей не считать, не все там террористы и так далее, и так далее, и так далее. Она вот как будто бы содействовала процессу примирения. Если бы Пореченков выступил в роли такого же моста, вы бы, Андрей, его осудили?
Я не стал осуждать Пореченко ни в том, ни в другом случае. Вообще сказано, не осуди никого.
Денис, есть что добавить?
Ну, смотрите, вот давайте возьмем сейчас итоги выборов, которые
коротко,
сейчас
состоялись.
Коротко,
буквально 20 секунд. Считайте, что это ваше последнее слово.
Да? Значит, бандеровцы, там, которых вы так склоняете все время, все вот праворадикалы, которые есть на Украине, они на этих выборах проиграли. Причем с треском. Люди, которые проголосовали вот за правящую коалицию, они на самом деле мира хотят все.
Пусть отводят войска вот тогда из Донецкого аэропорта.
Правильно, а пусть тогда люди, и особенно известные люди из России, не приезжают и не бряцают оружием. Мне кажется, что это совершенно верно.
Итог, каждый остался при своем, я про наших гостей, да и про слушателей тоже. Так же, как и в начале программы, 65% за Андрея Фефилова и 35% за Дениса Белоногова.
В ничью, то есть.
Ничья. Спасибо за участие в программе, приходите еще.